«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. О том, каковы итоги военно-политического вмешательства России в сирийский конфликт и где взять средства на помощь беженцам и восстановление Пальмиры, мы сегодня поговорим с нашими гостями Махмудом Хамзой, представителем сирийской общины в Москве, и Александром Шумилиным, директором Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады. Александр Иванович, как вы считаете, вообще Россия, может быть, поторопилась вывести свои ударные силы из региона, а теперь вынуждена вот туда возвращать саперов?
Думаю, что не поторопилась, а скорее, может быть, припозднилась с выводом. Вот. Если уж не говорить о том, что стоило ли вводить войска, это вопрос, так сказать, концептуального видения. Вот. Но уж то, что не поторопилась, это однозначно. Это первое обстоятельство. Может быть, подробнее поговорим. Второе. Это то, что саперная группа, подразделение, это нечто обычное, это совершенно, в общем, отдельное от группировки. И мы знаем, что саперы российские работали по приглашению, и по приказу в различных точках мира, как самостоятельная группировка. Она не имеет отношения в данном случае к той самой группе, которая расположена на базах на западе Сирии. Ну, разумеется, оперативно она к ней привязана. Вот, но это отдельная самостоятельная сила. И она... Ее военной можно назвать только условно. По большому счету, это антивоенная, да?
Группа, ну,
призванная,
такая, да.
Призванная обезвреживать те смертоносные заряды. Так что это нормально и положительно, как таковой факт.
Махмуд, как по-вашему, имеет ли смысл восстанавливать Пальмиру, пока не закончилась война?
Нет, конечно. Это просто для, мне кажется, все для пропаганды, для рекламы. Сейчас заниматься Пальмирой. Пальмира не единственный памятник культуры. В Сирии крупные крепости, в том числе в Алеппо и в других районах, тоже разрушены. Почему-то не заговорили о них. И церкви, мечети, это все исторические, очень древние. И почему-то о них не говорят. Пальмиру, видимо, для шоу. Они используют сейчас. Время абсолютно сейчас. Нужно думать о людях, а не о памятниках древних. Хоть это очень ценим и уважаем, но люди, по-моему, важнее, которые находятся в блокаде, умирают от голода до сих пор, и которые беженцы и так далее.
У нас на прямой связи из Израиля Яков Кедми, бывший глава одной из израильских спецслужб «Натив», участник двух войн. Яков, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот как вы оцениваете итоги российского участия в сирийском конфликте?
Ну, с чисто военной точки зрения, произошел перелом, и практически только мирные переговоры могут спасти часть оппозиции, которая согласится от полного разгрома. Что касается ИГИЛа и касается Джабхат аль-Нусра, они будут уничтожены сирийской армией. При течение того времени, пока будут биться бои, при поддержке как сирийских военно-воздушных сил, так и российских военно-космических сил. Это может занять несколько месяцев, но практически они будут уничтожены на территории Сирии в течение ближайшего времени. Сначала на правом берегу, на западном берегу Евфрата, а потом на восток.
Спасибо, Яков, оставайтесь на связи. Александр Иванович, вы разделяете вот пессимизм Якова, что оппозиция практически уже...
Абсолютно не разделяю. Вот. К сожалению, я уже давно не разделяю многое из того, что говорит Яков. Мы с ним старые знакомые, вот, но совсем не совпадаем. Оппозиция была сильной и остается таковой. Произошел действительно перелом в определенный момент, исключительно благодаря участию российских сил, авиации. Вот. Добавлю, что это иностранное государство, которое подпирает режим Асада, вот, а не армия Сирии. И если говорить о соотношении сил сирийская армия и оппозиция, то, безусловно, количественно оппозиция преобладает, и у нее появляется все больше и больше военных возможностей для противостояния. И то, что сейчас произошло, во многом, опять же, я не соглашусь с Яковом, я имею в виду вывод частичный российских войск из Сирии. Это оценка рациональная, объективная в Москве того противостояния, которое имело место накануне. И самое главное – перспективы. Перспективы эскалации конфликта в случае продолжения наступления войск Асада на оппозицию, когда союзники оппозиции в регионе, прежде всего Турция, Саудовская Аравия, готовы были применить так называемый план «Б» и тоже оказать поддержку оппозиции в той же мере, как режиму Асада оказывает поддержку Иран и Россия.
Давайте сейчас вернемся к Пальмире, посмотрим сюжет наших коллег из агентства Рейтер о том, как сирийские солдаты разминируют руины исторических памятников Пальмиры.
На руинах освобожденной Пальмиры – гильзы и не разорвавшиеся снаряды. Сирийские войска, занявшие древний город в воскресенье, приступили к его разминированию. Террористы из ИГИЛ обмотали проводами все вокруг и подключили к сети питания, рассказывает солдат сирийской армии. Они планировали взорвать все и уничтожить жителей и солдат, как только в городе вновь появится интернет. С мая 2015-го Пальмира, внесенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО, находилась в руках исламистов. За это время они взорвали несколько памятников античной архитектуры, возраст которых превышал 2000 лет. Боевики считают их символом идолопоклонства. Главнокомандующий сирийской армии заявил, что город удалось отвоевать при поддержке российской авиации. Контроль над Пальмирой открывает путь к дальнейшему продвижению правительственных войск на восток в направлении удерживаемых боевиками городов Рака и Дейр-аз-Зор.
Махмуд, как вы считаете, вот преувеличена здесь роль российской авиации? Что она могла, собственно, тут сделать-то?
Я думаю, российская авиация здесь очень мало что могла делать. Я хочу сказать, что это первые, в основном, российские самолеты бомбили оппозицию раньше. Сейчас как будто с ИГИЛом воюют. На самом деле, я хочу, если разрешите мне, я скажу несколько слов о сути этого случая, то есть как это все случилось и что это такое на
Конечно,
самом деле.
Да.
Потому что очень надута информационная такая шумиха вокруг Пальмиры. Угу. Я хочу сказать, что когда 10 месяцев тому назад боевики ИГИЛ пришли в Пальмиру, то их вот эти машины, ряд машин, там длинный такой табор машин, был виден американцам, и они их не бомбили. Это первый. И когда они взяли Пальмиру, сирийские войска ушли без единого выстрела. И тогда они сказали, мол, мы сохраним памятники культуры. Но там был очень крупный склад оружия. И этот склад оружия был продан войсками Асада ИГИЛу. У нас есть один судья, который жил в этом городе, и он сторонник власти. Недавно он ушел, сбежал оттуда. Он рассказал, какие связи между офицерами режима и ИГИЛами. Они продают им оружие. А как их передать? Они на складе, разрешают ИГИЛу типа занять эти склады, забирают оружие. Потом нападают войска режима и обратно забирают этот склад пустые.
Да,
пустые. Это факт очевидный. Вот насчет последнего, вот освобождения Пальмиры, в кавычках. Во-первых, когда ИГИЛ, между прочим, когда ИГИЛ был в Пальмире, доминировал, то там было население. Сейчас, когда пришли войска Асада, то все население сбежало. Они боятся вот этих спецслужб, сейчас они начали воровать дома, начали грабить, начали и так далее. Это вот. И когда вот эти, сейчас все делают как будто ожесточенные бои шли в Пальмире, освободили Пальмиру, никаких ожесточенных боев не было. Тоже ИГИЛ ушел. То есть мы только по телевизору видим, что там идет война. На самом деле все рассказывают, что это не так. Это спектакль, подстроенный между режимом и между ИГИЛом. И доказательство тому, боевики ИГИЛа и тяжелая техника их ушли из города Пальмиры в город Дир-Зор. 250 километров. Вот они идут по этой дороге, пустыне там. Ни один самолет их не бомбил. Ни со стороны режима, ни со стороны России. О чем это говорит? Ни со стороны Америки. Это говорит о том, что да, это нужно использовать именно вот историческую значимость вот этой Пальмиры, чтобы делать все, что вот мол Башар Асад хороший. Он освобождает такие памятники культуры, что он цивилизованный. На самом деле это все подстроено. И никаких там освобождений не было. Самое главное, что еще надо добавить, что спецслужбы и офицеры армии Асада до еще событий, еще несколько лет тому назад, воровали исторические вот эти памятники и продавали их. Это у нас тоже есть очевидцы и люди, которые там работали. И доказательства тому, они говорят, забрали все эти исторические памятники, не писали, не регистрировали, не фиксировали, что они забирали. В больших ящиках военных забирали сами ценные причем. И остальные оставили. То есть там хаос, что творится в музеях Пальмиры. И это все под контролем власти. То есть сами они воруют, сами продают, да еще сейчас делают шум, как будто они освободили Пальмиру.
Да, давайте Якова спросим. Яков, вот действительно, на этих репортажах никаких ни трупов нет, ни жертв, ни... Похоже на какой-то... Боев. Да, ни боев. Похоже на инсценировку, что вот одна сила ушла из города, а другая вступила без боя. Вот как вы считаете, Яков, вам слово?
Ну, я подумаю, ну, вообще-то звучит странно. Никаких боев по миру не было, ничего не было. Это все спектакль. Неправильно, в качестве этого спектакля по миру имеет значение как стратегический фон. После этого по деньги спектакля. Таким же спектаклем освободят для разрыва, тоже скажут, что ничего не было. Освободят раку, и тоже скажут, что ничего не было. По отношению к тому, что было сказано раньше, я могу сказать только одно, что без ИГИЛа и без Джабхат-Мансура военная сила оппозиции очень низкая, и только благодаря они захватили те территории, которые были. Уничтожив ИГИЛ, уничтожив Джабхат-Мансура, это сирийская аль-Каида, военная сила этой оппозиции будет жертвой любого наступления с этого. Я еще раз повторяю, можно любые ставки
рассказать.
И Турция. Турция не может действовать в Сирии, если она не хочет, чтобы ее армия была уничтожена. Турция не войдет в Сирию.
О, Боже мой.
Снабжение с Турцией ограничено.
Кем он
развиваться, как же там Джабхат-Мансура. Если сирийская оппозиция заключит соглашение с Асадом, она останется в Гуле. Если нет, ее уничтожат. А все остальное по блоге, о котором пытаются объяснить и говорят, то это спектакль, тот спектакль. Ну так говорите. Говорили и раньше, будете говорить через 3 месяца, когда Асад закончит полный разгром всей оппозиции. Кто хочет остаться в живых, пусть договаривается с ним.
Спасибо, Яков. Да.
Можно два слова?
Давайте, да.
Да, ну мы знаем, что вы поддерживаете диктаторский режим Башара Асада, но на самом деле Башар Асад одно время чуть не развалился его режим, если бы не помощи Хизбулла и Иран. Вы об этом почему-то не говорите.
И Россия.
И без потом. Помощи даже потом, затем и России. Вот вы это говорите. Оппозиция была очень сильная, но с другой стороны, в кавычках, друзья сирийского народа не помогают оружием. Они дают очень экономно и очень мало. А там воюют на стороне режима и войска, и подразделения всякие, и оружие. Дают ему сейчас военную помощь России. Это очень мощное. Там уничтожает все. И они продвигаются. Я вас уверяю, если сейчас прекратится все действия военной России в Сирии, то Башар Асад потеряет все свои территории. И потом последнее. Почему вы смешиваете ИГИЛ и Джабхат-ан-Нусра и оппозиции? ИГИЛ с первым, с кем воевал, это с оппозицией, с Сирийской свободной армией. Сирийская свободная армия выгнала ИГИЛ из провинции Идлиб. Это наш враг ИГИЛ. Это больше всего играет на стороне или на руках режима. Почему вы смешиваете его с оппозицией? Это неправильно.
Александр Иванович, даю вам слово.
Да, я шокирован словосочетанием «Асад разгромит там оппозицию, остатки оппозиции». Во-первых, Асад не в состоянии вообще ничего сделать, потому что воюет именно, как было сказано, остатки асадовской армии и в основном Хизбалла и корпус стражи исламской революции, и плюс там добровольцы, милиция разная, шиитская из Ирана, то есть шиитские группировки. Вот. Где там Асад и где там основные боевые группы? Вот. Кстати, не без участия России тоже. Я имею в виду, как было сказано недавно генералом российским, признано, что спецподразделения спецназа и так далее. Вот. Это официальная информация. Вот, то даже по частям разложить, что есть что, то Асада там под лупой надо искать, его боевую мощь, вот, которая весьма сомнительная в том, что не вообще в целом, это само собой. Вот, я имею в виду даже моральный аспект этой состояния боевого духа солдат под командованием асадовских генералов. Как только происходит какой-то перелом не в его пользу, то сразу же перебежчики идут на противоположную сторону. И это хорошо известно. Поэтому на стороне Асада боевые группировки основные чужестранные, чужеродные. Поэтому словосочетание «Асад победит» меня вообще так режет ухо. Вот. Это первое. И главное, вот в связи с возникшим вопросом. Но есть очевидные факты, вообще, которые признаны, я не знаю, Яков пользуется, видимо, российским телевидением. Так вот, в российском телевидении тоже звучит очень отчетливо, что ввод российских войск в Сирию был обусловлен, помимо необходимости борьбы с ИГИЛ, еще и задачи спасения Асада, который был на кране краха, даже вот при том раскладе, о котором я говорил, то есть при участии иностранных войск, боевых группировок, вот, в августе-сентябре прошлого года. Этот факт признается всеми, знаете, во всем мире. В Израиле, кстати, очень активно также он признается. Вот, если выключить некоторые каналы телевизионные, то картина будет представляться более объективной в этом плане.
Да, Яков, как вы действительно считаете, что так велик вклад вот войск Башара Асада в эту победу? Или...
Мне по российскому телевидению создали свою оценку. Во-вторых, Хизбалла – это 5000 бойцов. На 5 участков фронта. Нет, больше нет. Иранцев погиб. Еще меньше. Так кто же воюет против всех?
12 тысяч.
Хизбалла – 5000 бойцов. Эти 5000 бойцов воюют на всех фронтах. Значит, это Хизбалла сделала. Сколько там воюет из Ирана, из Ирака, из Ирана того меньше, Афганистан, из Ирака Афганистан. Того меньше, небольшая милиция, 1500 человек. То есть можно, конечно, закрывать глаза, можно говорить, что этого нет. Пожалуйста, мне это не важно. Меня спросили,
каково положение в Сирии. И я сказал, с военной точки зрения, у оппозиции не осталось никакого шанса. Она почти отрезана от Турции. Турция лишилась возможности оказывать какое-либо влияние на происходящее в Сирии, тем более военное. Российская поддержка авиации и восстановление российской авиации дают им военное преимущество, которое позволит им разгромить всю оппозицию, потому что нет военной силы, которой оппозиция может помочь. А у них есть, не входя в историю. То есть можно, конечно, открыть глаза и рассказывать сказки, что это Хазбалла сделала. Но реальные цифры другие. И реальные цифры положения оппозиции, реальное ее состояние другое. Оппозиция не может получить помощь ниоткуда. Только со стороны Турции. Турецкая граница во многом перекрыта. Со стороны Иордании она скоро закончится. На простом пространстве, на пустом пространстве. От Пальмиры до Дерезура и до Раки никто не может спасти боевиков ИГИЛа. А в отношении того, кто правит провинцией Идлиб, провинции Идлиб 60% сил находится этот Джабхат аль-Нусра. Джабхат аль-Нусра – это Аль-Каида. И только остальные 40% – частично нейтральная оппозиция, а частично мусульманские братья. Мусульманские братья у нас называются Хамас. И они, их поддержка Сирии довольно ограниченная. Продвигаться они не могут. Они могут с трудом удерживать позиции. Когда закончат с ИГИЛом возле Евфрата, займутся ими. До этого времени у них есть время заключить соглашение. Теперь в отношении Асада. Асада можно назвать любым диктатором. Меня это не интересует. Вы спрашиваете, какое положение, я вам говорю. А теперь скажите мне, кто может поддержать в Сирии правительство? Кто может создать правительству легитимную власть? А в отношении того, что жители бегут, нормальная жизнь в Сирии сегодня только в районах под властью диктатора Асада. Не под властью Джабхат аль-Нусры, не под властью ИГИЛа, не под властью мусульманских братьев, а только в тех районах, где власть Асада. Со всей его диктатурой.
Спасибо, Яков. Да,
на Ближнем Востоке я не знаю ни одного правителя, который не был под диктатором. Кроме, когда свергают диктатора, как в Ливии и как в Ираке, что там установилось? В десятки, в сотни раз хуже.
Ну, давайте ответьте, Яков.
Во-первых, в районах, где контролирует Асад, почему там люди живут? Потому что никто их не бомбит. Ни у кого самолеты, которые могут там бомбить. А освобожденные районы Башар Асад превратил в ад. А сейчас российские самолеты тоже. Они бомбят днем и ночью. А как вы хотите, чтобы люди там держались? Там нету ни воды, никаких услуг, нет условий для жизни. А вы говорите, что это что плюс в пользу Асада, что там люди сидят. Потому что их никто не трогает. А где освобожденные территории, там бомбят, разруха там, и люди убегают, и в Турцию убегают, и в другие города Сирии уходят. Поэтому это не оправдание для, или положительные оценки для Асада. Но я хочу вам сказать, на юге Сирии там ИГИЛа нету. И там все в руках оппозиции, Сирийской свободной армии. Вы говорите, слабая оппозиция. Это неправда. Это пропаганда ваша или ваши как иллюзии. В Идлиб там 60% как раз наоборот, 60% оппозиции, 40% действительно Джабхат аль-Нусра. Джабхат аль-Нусра хоть и числится как Аль-Каида, но она воюет против режима. ИГИЛ это совсем другой. ИГИЛ это чисто террористическая организация, это международный проект, который мы не знаем, кто его создал, и он больше всего он на стороне режима, чем на стороне оппозиции. У него другие планы, у него наднациональные такие планы, хочет создать халифат во всем мире. Это совсем разные организации.
Александр Иванович, давайте. Возразите, да, Якову.
Хочется разразить по всему спектру. Вот. От военного аспекта касательно возможностей турецкой армии. Вот, она, турецкие власти предполагают использование силы в качестве плана «Б» в случае провала переговоров, как это предполагает сделать Саудовская Аравия и прочие арабские монархии Персидского залива, направить свои подразделения туда и восстановить баланс сил, что будет означать, разумеется, возрастание уровня эскалации конфликта. Но мне очень любопытно вот эта констатация, она распространена, поэтому можно, просто была озвучена лишний раз, поэтому можно не привязывать к непосредственно авторству коллеги. Вот, насчет того, что при Саддаме Хусейне Ирак процветал, а сейчас там безобразие, так спросите у иракцев, наверное, у некоторых живущих там, я имею в виду людей, которые образованные, которые имеют опыт проживания там при полицейском фашистском режиме Саддама Хусейна, вот, и что они имеют сейчас. Я бывал и смотрел, и видел все это, беседовал, и вообще почему, интересно, вот в России прежде всего очень сильно это направление мысли, что диктатор, что арабы, во-первых, не созрели для демократии, что диктатор – это единственное спасение, а иначе хаос. Где там хаос в Ираке? Есть внешняя агрессия ИГИЛа, а так вообще-то политическая система вполне демократического свойства постепенно на первых стадиях сейчас начинает работать, согласование интересов, преодоление конфликтов, всплесков разного рода. Разумеется, после правления десятков лет диктаторского типа, переход к демократии непрост, нигде этого не бывает, но в Ираке это не худший вариант. И я там как-то особых таких конфликтов внутри Ирака, между иракцами, да, не знаю, есть противостояние внешней агрессии в виде ИГИЛа и Ирака, иракской армии, иракского общества, иракского населения. Вот. Так что это первое обстоятельство. Потом, расширяя дальше, вот вам Тунис как-то процветает заметно, избавившись от диктатуры. Так что примеры есть и со всеми, со всем множеством специфических черт для арабов, и разницы в режимах, монархические, республиканские. Разумеется, арабская весна это в основном охватила республиканские страны с республиканским режимом, и это не могло не случиться, увы. Это можно было и предвидеть. И, кстати, многие предвидели и пытались смягчить удары возмущенных масс против диктаторов, в частности, в Египте. Это принимались меры по предотвращению, но так и не были приняты до конца. В результате арабская весна захлестнула и обернулась вот таким вариантом. Но все равно даже то, что там сейчас при нынешнем правлении, это несколько свободнее и ближе к западным стандартам, чем это было при раннем Мубараке или предыдущих, предшествовавших ему диктаторах от Насера и дальше. Так что движение к демократии, это так красиво, пафосно сказано, да, движение к освобождению от диктатур и движение к утверждению достоинства людей, оно неизбывно, оно не может быть прекращено. Вот. И если бы Саддам продержался до нынешних времен, он был бы сметен тоже. Это была бы мощная кровавая баня. А вот то, что его не оказалось в этот момент, когда цепной реакции «Арабская весна» пошла по региону, то во многом это смягчило ситуацию. И Ирак оказался вне этой зоны охвачены массовыми восстаниями. Так что не стоит уж на него так пальцем-то показывать. Это не самый плохой пример в арабском мире. Да. Сегодня.
Яков, да, вот гость московской студии не согласен, что без диктатора воцаряется хаос в государстве.
Я сказал, что не согласен. Я не сказал, что диктатура – это хорошо. Я просто констатирую факт. Нет ни одного режима в арабских странах, кроме Туниса, который всегда был демократическим. На Ближнем Востоке вообще нет ни одного режима, где бы не была диктатура. От Турции и до Алжира.
Тунис не был демократическим.
Нет. Это факт. А одни совершенно другие. Можно сколько угодно, извращать факты. Объясните миллионам беженцев из Ирака, которые до сих пор сидят в Иордании, кто их оттуда выгнал. Сколько беженцев покинуло Ирак? Сколько погибло в Ираке? Почему иракское суннитское население поддерживает ИГИЛ? Потому что против него действовало шиитское правительство Ирака. То есть то, что произошло в Ираке после Саддама Хусейна, привело к намного большим жертвам и разрушению государства, чем было при Саддаме Хусейне. Я не считаю, что он был гением, я не считаю, что он был ангелом, он был кровавейший диктатор. Но пока путь к свободе, так называемой, к демократии, укладывается трупами жителей Ближнего Востока. И пока трупов при свержении демократии, при установлении демократии намного больше, чем было до этого. И пока эти государства разрушаются, Ирак сегодня с условным, с большим условием можно назвать единым государством. И иракская славная армия разбежалась при приближении бандитов ИГИЛа. А на стороне ИГИЛа воюет большинство иракцев в Ираке. Это те самые иракцы, сунниты, которые пытаются в ИГИЛе найти защиту от преследований демократического шиитского правительства. Так что не надо. За счет Ирака я знаю отлично. Спасибо. Ираком я занимался. Да. И чего он стоит. То есть Ирак сегодня находится намного в худшем положении, чем был при диктатуре Саддама Хусейна. Спасибо. Это была диктатура, кровавая диктатура.
Ну, смотрите, хотят нас ставят перед выбором или диктатуру, или террористы. Это неправильно. Или диктатуру, или конфессиональные такие режимы, как в Ираке или в Сирии. Диктаторские еще конфессиональные. Мы хотим нормальное государство, нормальное общество, гражданское, демократическое. Народ Сирии, современный народ, он умеренный, он никакой не экстремистский, не такой настроений. Но, по-видимому, многим государствам выгодно именно развивать терроризм. Я это скажу прямо. ИГИЛ, откуда взялся ИГИЛ? За ним стоят международные силы, спецслужбы и так далее, которые вот внедрили его в Сирии. До этого был в Ираке, но он не появился с воздуха, понимаете? Есть там причины, на которые он злоупотреблял. То есть вот это конфессиональное вот это угнетение в Ираке создал почву для ИГИЛа. А кто виноват в том, что произошло в Ираке? Конечно, американцы виноваты. Они передали правительство в Ираке и власть Ирану. И, кстати, в Израиле почему-то об этом не говорят. Вот говорят, что мы против Ирана, но какова роль Ирана в Ираке и в Сирии, вы не говорите. Это вот вопрос. В Сирии, народ Сирии не хочет ни диктатора, ни ИГИЛа. Даже мы это Джабхат-ан-Нусра мы не поддерживаем. И считаем, что у них другой, совершенно то есть отличающийся от наших стремлений к нормальному современному гражданскому обществу. У них есть все-таки экстремистские такие взгляды. То есть нельзя ставить выбор перед или крайне левый, или крайне правый, экстремистский. Нет. Мы хотим нормальное, умеренное общество. И то, что есть 80% сирийцев, это мусульмане-сунниты, они исторические, все время так было. Но не было угнетения других конфессий или меньшинства, все нормально жили. Я вам напомню, что в 50-е годы прошлого века в Сирии с 54 по 58 году была настоящая демократия, где там выборы были, и коммунисты, и братья-мусульман побеждали в парламент. И армия не вмешивалась в политическую жизнь. Значит, в Сирии может быть демократия, но почему-то почти все страны мира поддерживают Башара Асада. Им нужен диктатор, они нужны демократическая Сирия. Это большой вопрос, который нужно обсудить.
Ну, не все страны мира.
Совсем не все страны мира.
Ну, большинство.
Нет, меня удивил, Хамза, дорогой. Во-первых, американцы, конечно, не довели многое в своей операции в Ираке. И, в частности, вот на завершающей стадии при Обаме. Слишком поспешно ушли, там не оставили подстраховочных вариантов. Вот, но и передать власть Ирану, это очень сильно сказано.
Нет, в прямом смысле?
Не в прямом смысле, нет. Это было...
Марионеточное правительство.
Это другое. Нет, это то, что в результате выборов пришли, стали доминировать шииты, это, в общем-то, нормально. Вот. Но система сдержек и противовесов там работала, и система обеспечения интересов суннитов, защиты их интересов, она тоже работала и работает сейчас. А когда все подверглось серьезному испытанию в результате атаки ИГИЛа, вот, то американцы первые, кто настоял на том, чтобы Аль-Малики ушел, и пришел нынешний Абади, и начался какой-то процесс сглаживания вот, и ликвидации тех злоупотреблений, которые были при Аль-Малике, при его вот, действительно большей ставке на шиитские группы, на шиитскую часть населения. Да, но все равно шииты Ирака и шииты Ирана это, и власти Ирана – это не совсем одно и то же. Вот. А главное, что я хотел бы сказать, напомнить, что когда предшественник ИГИЛ Аль-Каида Междуречья возникла и попыталась обосноваться в суннитской части Ирака еще во времена американской оккупации, то именно население суннитского Ирака выступило против Аль-Каиды совместно с американскими войсками. Изгнало их оттуда, из территории суннитского треугольника. Вот, что экстремисты-террористы Аль-Каиды Междуречья не могли простить и уже туда в виде ИГИЛа устроили резню прежде всего шейхов суннитских шейхов в том числе в качестве мести и за то, что они отказались дать присягу верности ИГИЛу. Поэтому утверждать, что суннитское население Ирака поддерживает ИГИЛ, это сильное преувеличение, сильное. Да, вот. Это совсем не так. Значительная часть может быть оккупирована, но действует в условиях оккупации. Но есть и сопротивление, движение сопротивления суннитов. И вообще сунниты Ирака гораздо более цивилизованные, чем те варвары, которые пришли извне. И не надо путать и утверждать, что исходя из совпадения религиозной доктрины, вот, раз ИГИЛы это суннитские, значит и сунниты Ирака их должны поддерживать. Да там ничего и близкого нет. Какая-то часть может быть. Какая-то часть там связанная с Адамом. И то, между прочим, это тоже преувеличение говорить, что там в ИГИЛе активно работает саддамовская группа генералов. Что-то отдельные индивиды есть. А вообще саддамовские военные, они сформировали отдельную группу. Светские, во-первых, у них отдельная группа. И они поначалу где-то там взаимодействовали с ИГИЛом, а потом тоже отошли от него. Вот. То есть это разные вещи. Вот. То есть это такие штампы, что ИГИЛ это начинен саддамовскими офицерами, и это есть последствия всего того, что произошло в Ираке, как источник. Все несколько иначе. Связь определенно есть, но не такая. Вот. И выводы из этого напрашиваются другие. Вот. Возникл бы ИГИЛ в условиях Сирии, безусловно, и без того, что произошло в Ираке.
Яков, как вы считаете, по каким сценариям может развиваться ситуация вот в ближайшие дни?
Я хочу заметить. Аль-Каида появилась в Ираке после разгрома Саддама Хусейна, когда там были американцы.
Да, да.
Руководители Аль-Каиды подкупили вождей суннитских племен и поэтому не их поддерживали. Когда был командующий Петреус, мы ему тоже советовали с самого начала, перекупили вождей суннитских племен. И тогда они стали поддерживать власть Багдада. То есть все эти сказки про народные движения, их можно рассказывать Милуоке и ненаивным людям, не для Ближнего Востока. Кто кого купил, тот на той стороне и воевал. А теперь в отношении развития сценария в Сирии простое. С военной точки зрения, оппозиция обречена. Как оппозиция джихадистская, Джабхат аль-Нусра и ИГИЛ на территории Сирии, так и другая оппозиция. Только переговоры оппозиции с режимом Асада и заключение соглашения их спасли. С политической точки зрения нет сегодня в Сирии ни одной политической силы, ни одного политического лидера, который мог бы управлять этой страной, ни одной партии, которая могла бы управлять этой страной и стабилизировать ситуацию. В отношении народа Сирии, Сирия была самым цивилизованным арабским государством, самым европейским арабским государством. В Сирии были запрещены религиозные партии. И поэтому все, что привезли в Сирию, и саудовцы, и Катар, вместе с Джабхат аль-Нусра и с Аль-Каидой, вместе с ИГИЛом, вместе с турецкими и мусульманскими братьями, это чуждо народу Сирии. Он не религиозный. А сейчас его изнасиловали. И большая часть территории Сирии, которая будет оппозиция, там черная средневековая религиозная диктатура. Так что сегодня, с политической точки зрения, если найдется кто-то, кто может управлять Сирией, это будет интересно. Пока, кроме Асада, никто ее не может управлять при всех его отрицательных качествах. И некому передавать власть в Сирии. А если кто-то думает, что бунтующая чернь на улице может привести кого-то нормально к власти, то эти сказки закончились на площади в Каире. Когда бунтующая чернь привела к власти аль-Мусры, то есть мусульманских братьев. Самое черное, что есть до того, как появился ИГИЛ, и до того, как появилась Аль-Каида. И только силой удалось удалить их с территории Египта. Кстати, кто-то забыл. Демократическое правительство Алжира ведет уже войну. Много лет после того, как на выборах победили мусульманские братья. 200 с лишним тысяч человек убито в Алжире во время этой войны. Потому что никто не захотел, чтобы демократические мусульманские братья пришли к власти в Алжире. И все алжирские власти в этом поддерживают.
Махмуд, говорите.
Я хочу вам напомнить, что Хафиз Асад, отец Башар Асада, который считаете сами цивилизованные государства, он построил 1000 мечетей в Сирии. Он распространил мечети, но он внедрил своих людей, чтобы держать этих мусульман в другом направлении. То есть он злоупотреблял это именно исламское направление. И потом поэтому усилились братья-мусульмане и встали против него. Сирийский народ не поддерживает ни братья-мусульман, ни Джабхат аль-Нусра, ни ИГИЛ, ни диктаторского кровавого режима Асада. Мы хотим нормальное общество. И то, что вы представляете дело, как будто всех можно перекупить, чтобы перешли на эту сторону или на другую, это неправда. В Сирии до сих пор 500 000 человек отдали свою жизнь за свободу и достоинство. И они продолжают воевать против режима. Так что обвинить... В Сирии живет 23 миллиона сирийцев. И вы считаете, что кроме Асада нету. Это просто абсурд. И не очень так солидно даже. Башар Асад на самом деле, даже не исходя из оппозиционной точки зрения, он не государственник, он неудачный правитель. И вот если его отец был, еще более-менее он умел управлять государством. А этот вообще, он потерял всякие власти. Он отдал все власти Ирану. Почему-то об этом не говорите, потому что вам выгодно это. Он отдал сейчас власти еще и России. Он позвал всех иностранцев и отдал Сирию им. Даже он заявил, Башар Асад, что Сирия принадлежит не тем, кто носит паспорт сирийский, а тем, кто ее защищает. Кто ее защищает с точки зрения Башара Асада? Афганцы, Ирак, сирийские. Причем головорезы там. Там настоящие игиловцы, только шиитские. Вот кто поддерживает Башар Асад, который вы считаете цивилизованным. Кто несет ответственность за разрушение Сирии? Это если он считает себя президентом, то он несет ответственность. Главнокомандующий, руководитель спецслужб. И его как ангелом представляете. Потому что есть какие-то выгоды от него. На самом деле сирийский народ никогда не будет смириться ни с Башаром Асадом, ни с другим диктатором. Обязательно будет нормальное государство. Хоть миллионы погибнут. Это я вам говорю, как сирийский гражданин, даже как простой сирийский гражданин. Я знаю настроение людей. Никогда не вернуться к прежней диктаторской Сирии.
Спасибо, Александр Иванович. Да. Вы как
считаете? Это действительно так. И меня вот успокаивает то, что в израильском руководстве совершенно иначе воспринимают эту проблему.
Чем Яков, да?
Чем Яков, да. Там раскол. Есть и такие мнения, которые высказывает Яков тоже, но они не преобладают. И люди, отвечающие за безопасность Израиля, и просто цивилизованные политики, не приемлющие кровавых диктаторов, они, внешне соблюдая нейтралитет, это принципиально важно, да, применительно к Израилю, нейтралитет, никаких особых лишних высказываний, но хорошо известно и из косвенных, и из аккуратных высказываний политиков, что они, разумеется, против Башара Асада, потому что для них, в отличие от Якова, Асад есть полный аналог Ирана. Сохранение режима Асада означает, что на границах Израиля непосредственно появляется Иран, который начинает угрожать Израилю. Вот. И хорошо, что такого рода люди преобладают сейчас в Израиле. Они не абсолютно, я повторяю то, что высказывает Яков, это присутствует в определенных кругах, но, так сказать, российской точки зрения, да, она присутствует. Вот. Но израильская точка зрения, которая преобладает, которую высказывают люди, озабоченные безопасностью своей страны, она именно такова. Против Асада оказывается поддержка оппозиции, медицинская помощь, госпиталя открыты. Вот. Не афишируя, повторяю, потому что официальная позиция, нейтралитет, это принципиально важно. Уйти от вовлечения в этот конфликт. Вот. Но принципиально, я повторю, Асад – это означает Иран непосредственно на голландских высотах.
Да, Махмуд, как вы считаете, Америка может вот выступить каким-то посредником в этом вот сейчас ситуации? Потому что я так понимаю, что как-то они потеплели вот к Асаду, не так уже его на 100% отрицают.
Ну, я хочу сказать, что американская политика по отношению к Сирии, она очень такая, можно сказать, и туманная, и такая непоследовательная. Они на словах много раз говорили, Башар Асад должен уйти, он нелегитимный, красные линии Обама известны. Но на самом деле всегда выходит в пользу Асада. Все позиции Америки, да. И они не стремятся решить вопрос, они могли бы 3 года тому назад помочь. Угу. Они управляют кризисом. И то, что это слабая позиция администрации президента Америки, это дает большой шанс для России, чтобы она была инициатором всех политических вот, инициатив в Сирии. Это, к сожалению, сейчас мы это поняли, что отношение Америки к событиям в Сирии, оно не очень эффективное, не очень полезное. Я это скажу прямо.
Это поняли и вы в первую очередь, и лидеры, и элиты арабских монархий, и вообще арабских стран, и Израиля, кстати сказать, очень активно. Вот, это все поняли и выражают в данном случае в отношении Америки достаточно откровенно. Да? Если молчат в отношении Сирии и Асада, то в отношении Обамы высказывается достаточно резко. И даже Нетаньяху ездит в Вашингтон в Конгресс, но не встречается с Обамой. Помним этот инцидент прошлого года. Он напрямую не связан с Сирией, в основном с Ираном, но в конечном счете это один клубок. Вот. А то, что как оппоненты Обамы в самой Америке говорят, что он низвел на нет политику традиционную Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Вот. Это особенно отчетливо отдается эхом во всем регионе, не только среди оппозиции.
Да, то есть он практически свел к нулю все многолетние усилия, да? Вот, США по дискредитации, может быть, режима Асада, да? Так вот он за последний год растеряли все вот эти наступательные преимущества, да, вот этого курса Белого дома в Сирии. Практически смирились с Асадом.
Ну, они, я думаю, тут была активная роль России, это надо признать. Потому что возьмите пример, когда Асад использовал химическое оружие против мирного населения на востоке Дамаска. Что они сделали? Они забрали химическое оружие и оставили преступника. Вот если преступник использует оружие, нападает на кого-то, то надо наказать преступника, не только разоружить его. А вот такой допустили, дали, продлили жизнь Башару Асаду еще на год.
Легитимизировали.
И даже легитимизировали, да. Потому что они признали его как партнер вот, в этом деле. То есть Америка, политика Обамы, можно сказать, более конкретно, она очень неэффективная, она очень навредила оппозиции. То есть настоящей, качественной, эффективной помощи оппозиции они не давали никогда. Просто больше заявлений и слова.
Ну, сейчас, когда Россия ушла, может быть, как-то...
Не ушла Россия, не уйдет, не надо так резко формулировать. Что-то частично, да, но дальше надо будет посмотреть, что и как. И Путин заявил, что значительная часть остается под тем же предлогом борьбы с ИГИЛ. И сейчас мы видим, что это вот, как выразился Махмуд, спектакль с Пальмирой разыгран в связи с ИГИЛ, а не в связи с оппозицией. Так что там значительный контингент присутствует и должен оказывать какое-то воздействие. А вот какое, в зависимости от ситуации, даже будем смотреть.
Кстати, газета «Санди Телеграф» написала статью там, и они назвали, что это в Пальмире это абсолютный спектакль. Чистый спектакль.
Потому да, что это видно, да.
Там ну, нету, только по телевизору видим войну, и вот это военные
мины
стреляют.
Там, да, мины там какие-то.
Кто в кого стреляет, непонятно. Кто разрушили эти памятники, тоже непонятно. Но у нас есть здание, я последнее хочу сказать. В одном городе, называется Тартус, там сотни солдат и офицеров сказали, что погибли в Пальмире, защищая Пальмиру. И потом обнаружили, по нашим данным, обнаружено, что эти люди, солдаты и офицеры, погибли в Алеппо, в Хама, в Эдле, в других районах. Погибли, и настолько много погибли сторонников режима, они уже не могут людям все сказать. И сейчас сказали, вот в Пальмире они погибли. Они уже, может, полгода тому назад погибли. Это одно. А ИГИЛ, у него тоже очень много пленных. из других оппозиционных групп, вооруженных, он их поставили впереди, тоже в них стреляли. То есть это спектакль, еще они избавились от своих оппонентов. И ИГИЛ, и режим.
Спасибо большое, да. Ну что, будем продолжать эту тему. И, очевидно, будет в ближайшие дни какое-то развитие событий. Ну, а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старш. Редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Михаил Косторов и Дмитрий Налитов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».